Глава 31. Екатерина Ивановна Пыльникова, Сашина тетка и воспитательница, сразу получила два письма о Саше. От директора и от Каковкиной. Эти письма страшно встревожили ее. В осеннюю распутицу, бросив все свои дела, поспешно выехала она из деревни в наш город. Саша встретил тетю с радостью. Он любил ее. Тетя везла большую на него в своем сердце грозу. Но он так радостно бросился ей на шею, так расцеловал ее руки, что она не нашла в первую минуту строгого тона. «Милая тетечка, какая ты добрая, что приехала!» — говорил Саша и радостно глядел на ее полное, румяное лицо с добрыми ямочками на щеках и с деловито строгими карими глазами. «Погоди радоваться, еще я тебя приструню!» — неопределенным голосом сказала тетя. «Это ничего!» — беспечно сказал Саша. «Приструнь! Было бы только за что, а все, что меня ужасти как обрадовало!» «Ужасти!» — повторила тетя недовольным голосом. «Вот про тебя ужасти я узнала!» Саша поднял брови и посмотрел на тетю невинными, непонимающими глазами. Он пожаловался. «Тут учитель один, Передонов, придумал, будто я девочка, привязался ко мне, а потом директор мне голову намылил, зачем я с барышнями Рутиловыми познакомился. Точно я к ним воровать хожу, а какое им дело?» «Совсем тот же ребенок, что и был», — в недоумении думала тетя. «Или уж он так испорчен, что обманывает даже лицом?» Она затворилась с Каковкиной и долго беседовала с нею. Вышла от нее печальная. Потом поехала к директору. Вернулась совсем расстроенная. Обрушились на Сашу тяжелые тетины упреки. Саша плакал, но уверял с жаром, что все это выдумки, что никаких вольностей с барышнями он себе никогда не позволял. Тетя не верила. Бронила, бронила, заплакала, погрозила высечь Сашу, больно высечь. «Сейчас же! Сегодня же! Вот только еще сперва увидит этих девиц!» Саша рыдал и продолжал уверять, что ровно ничего худого не было, что все это ужасно преувеличено и сочинено. Тетя, сердитая, заплаканная, отправилась к Рутиловым. Ожидая в гостиной у Рутиловых, Екатерина Ивановна волновалась. Ей хотелось сразу обрушиться на сестер с самыми жестокими упреками, и уже укоризненные злые слова были у нее готовы. Но мирная, красивая их гостиная внушала ей, мимо ее желаний, спокойные мысли и утешала ее досаду. Начатое и оставленное здесь вышивание, кипсеки, гравюры, на стенах тщательно выхоженные растения у окон, и нигде нет ни пыли, и еще какое-то особое настроение семейственности. Нечто такое, чего не бывает в непорядочных домах и что всегда оценивается хозяйками. Неужели в этой обстановке могло совершиться какое-то обольщение ее скромного мальчика заботливыми молодыми хозяйками этой гостиной? Какими-то ужасно нелепыми показались Екатерине Ивановне все те предположения, которые она читала и слушала о Саше, и наоборот, такими правдоподобными представлялись ей Сашины объяснения о том, что он делал у девиц Рутиловых. Читали, разговаривали, шутили, смеялись, играли. Хотели домашний спектакль устроить, да Ольга Васильевна не позволила. А три сестры порядком струхнули. Они еще не знали, осталось ли тайной Сашино реженье. Но их ведь было трое, и все они дружно одна за другую. Это сделало их более храбрыми. Они все три собрались у Людмилы и шепотом совещались. Валерия сказала: «Надо же идти к ней, невежливо, ждет». «Ничего, пусть простынет немного», — беспечно ответила Дарья. «А то она уж очень сердито на нас напустится». Все сестры надушились сладко-влажным климатитом. Вышли спокойные, веселые, миловидные, нарядные, как всегда. Наполнили гостиную своим милым лепетом, приветливостью и веселостью. Екатерина Ивановна была сразу очарована их милым и приличным видом. «Нашли распутниц!» — подумала она досадливо о гимназических педагогах. А потом подумала, что они, может быть, напускают на себя скромный вид. Решилась не поддаваться их чарам. «Простите, сударыни, мне надо с вами серьезно объясниться», — сказала она, стараясь придать своему голосу деловитую сухость. Сестры ее усаживали и весело болтали. «Которая же из вас?» — нерешительно начала Екатерина Ивановна. Людмила сказала весело и с таким видом, как будто она, любезная хозяйка, выводит из затруднения гостя. «Это все больше я с вашим племянничком возилась. У нас с ним оказались во многом одинаковые взгляды и вкусы». «Он очень милый мальчик, ваш племянник», — сказала Дарья, словно уверенная, что ее похвала счастливит гостью. «Право, милый, такой забавливый», — сказала Людмила. Екатерина Ивановна чувствовала себя все более неловко. Она вдруг поняла, что у нее нет никаких значительных поводов к упрекам. И уже она начала на это сердиться, и последние Людмилины слова дали ей возможность высказать свою досаду. Она заговорила сердито. «Вам забава, а ему?» Но Дарья перебила ее и сказала сочувствующим голосом. «Ах уж мы видим, что до вас дошли эти глупые передоновские выдумки. Но ведь вы знаете, он совсем сумасшедший. Его директоры в гимназию не пускают. Только ждут психиатра для освидетельствования, и тогда его выставят из гимназии». «Но позвольте», — перебила ее в свою очередь Екатерина Ивановна, все более раздражаясь, — «меня интересует не этот учитель, а мой племянник. Я слышала, что вы, извините, пожалуйста, его развращаете». И, бросивши сгоряча сестрам это решительное слово, Екатерина Ивановна сразу же подумала, что она зашла слишком далеко. Сестры переглянулись с видом столь хорошо разыгранного недоумения и возмущения, что и не одна только Екатерина Ивановна была бы обманута. Покраснели, воскликнули все разом. «Вот мило! Ужасно! Новости!» «Сударыня», — холодно сказала Дарья, — «вы совсем не выбираете выражений. Прежде чем говорить грубые слова, надо узнать, насколько они уместны». «Ах, это так понятно!» — живо заговорила Людмила с видом обиженной, но простившей свою обиду милой девице. «Он же вам не чужой. Конечно, вас не могут не волновать все эти глупые сплетни. Нам и со стороны было его жалко, потому мы его и приласкали. А в нашем городе сейчас из всего сделают преступление. Здесь, если бы вы знали, такие ужасные, ужасные люди, ужасные люди!» Тихо повторила Валерия звонким, хрупким голосом и вся дрогнула, словно прикоснулась к чему-то нечистому. «Да вы его спросите самого», — сказала Дарья. «Вы на него посмотрите, ведь он еще ужасный ребенок. Это вы, может быть, привыкли к его простодушию, а со стороны виднее, что он совсем, совсем не испорченный мальчик». Сестры лгали так уверенно и спокойно, что им нельзя было не верить. «Что ж, ведь ложь и часто бывает правдоподобнее правды. Почти всегда. Правда же, конечно, неправдоподобна». «Конечно, это правда, что он у нас бывал слишком часто», — сказала Дарья. «Но мы его больше и на порог не пустим, если вы так хотите». «И я сама сегодня же схожу к хрипачу», — сказала Людмила. «Что это он выдумал? Да неужели он сам верит в такую нелепость?» «Нет, он, кажется, и сам не верит», — призналась Екатерина Ивановна. «А только он говорит, что ходят разные дурные слухи».
«Ну вот видите»,
— радостно воскликнула Людмила. «Он, конечно, и сам не верит. Из-за чего же весь этот шум?» Веселый Людмилин голос обольщал Екатерину Ивановну. Она думала: «Да что же на самом-то деле случилось? Ведь и директор говорит, что он ничему этому не верит». Сестры еще долго наперебой щебетали, убеждая Екатерину Ивановну в совершенной невинности их знакомства с Сашей. Для большей убедительности они принялись было рассказывать с большой подробностью, что именно и когда они делали с Сашей. но при этом перечни скоро сбились. Это же все-таки невинные, простые вещи, что просто и помнить их нет возможности. Екатерина Ивановна, наконец, вполне поверила в то, что ее Саша и милые девицы Рутиловы явились невинными жертвами глупой клеветы. Прощаясь, Екатерина Ивановна ласково расцеловалась с сестрами и сказала им: «Вы милые, простые девушки. Я думала сначала, что вы, простите за грубое слово, хабалки». Сестры весело смеялись. Людмила говорила: «Нет, мы только веселые и с острыми язычками. За это нас и недолюбливают иные здешние гуси». Вернувшись от Рутиловых, тетя ничего не сказала Саше, а он встретил ее перепуганной, смущенной и посматривал на нее осторожно и внимательно. Тетя пошла к Коковкиной. Поговорили долго. Наконец тетя решила: «Схожу еще к директору». В тот же день Людмила отправилась к хрипачу. Посидела в гостиной с Варварой Николаевной, потом объявила, что она по делу к Николаю Власевичу. В кабинете у хрипача произошел оживленный разговор. Не потому, собственно, что собеседникам надо было многое сказать друг другу, а потому, что оба любили поговорить. И они осыпали один другого быстрыми речами. Хрипач своею сухою, трескучую скороговоркою, Людмила звонким нежным лепетанием. Плавно, с неотразимой убедительностью неправды, полился на хрипача ее полулживый рассказ об отношениях к Саше Пыльникову. Главное ее побуждение было, конечно, сочувствие к мальчику, оскорбленному таким грубым подозрением, желание заменить Саше отсутствующую семью. И, наконец, он и сам такой славный, веселый и простодушный мальчик. Людмила даже заплакала, и быстрые маленькие слезинки удивительно красиво покатились по ее розовым щекам на ее смущенно улыбающиеся губы. «Правда, я его полюбила как брата. Он славный и добрый, он так ценит ласку, он целовал мои руки». «Это, конечно, очень мило с вашей стороны», — говорил несколько смущенный хрипач, «и делает честь вашим добрым чувствам, но вы напрасно принимаете так близко к сердцу тот простой факт, что я счел долгом уведомить родственников мальчика относительно дошедших до меня слухов». Людмила, не слушая его, продолжала лепетать, переходя уже в тон кроткого упрека. «Что ж тут худого? Скажите, пожалуйста, что мы приняли участие в мальчике, на которого напал этот ваш грубый, сумасшедший Передонов, и когда его уберут из нашего города? И разве же вы сами не видите, что этот ваш Пыльников совсем еще дитя? Ну, право, совсем дитя!» Всплеснула маленькими красивыми руками, брякнула золотым браслетиком, засмеялась нежно, словно заплакала, достала платочек вытереть слезы и нежным ароматом повеяла на хрипача. И хрипачу вдруг захотелось сказать, что она прелестна, как ангел небесный, и что весь этот прискорбный инцидент не стоит одного мгновения ее печали, дорогой. Но он воздержался. И журчал нежный, быстрый Людмилочкин лепет, и развеивал дымом химерическое здание передоновской лжи. Только сравнить: безумный, грубый, грязный Передонов и веселая, светлая, нарядная, благоуханная Людмилочка. Говорит ли совершенную Людмила правду или привирает, это хрипачу было все равно, но он чувствовал, что не поверить Людмилочке, заспорить с нею, допустить какие-нибудь последствия, хоть бы взыскание с Пыльникова, значило бы попасться в просак и осрамиться на весь учебный округ. Тем более, что это связано с делом Передонова, которого, конечно, признают ненормальным. И хрипач, любезно улыбаясь, говорил Людмиле: «Мне очень жаль, что это вас так взволновало. Я ни одной минуты не позволил себе иметь какие бы то ни было дурные мысли относительно вашего знакомства с Пыльниковым. Я очень высоко ценю те добрые и милые побуждения, которые двигали вашими поступками, и ни одной минуты я не смотрел находившие в городе и дошедшие до меня слухи иначе, как на глупую и безумную клевету, которая меня глубоко возмущала. Я обязан был уведомить госпожу Пыльникову, тем более что до нее могли дойти еще более искаженные сообщения, но я не имел в виду чем-нибудь обеспокоить вас и не думал, что госпожа Пыльникова обратится к вам с упреками. «Ну, с госпожой-то Пыльниковой мы мирно сговорились», — весело сказала Людмила. «А вот вы на Сашу не нападайте из-за нас. Если уж наш дом такой опасный для гимназистов, то мы его, если хотите, и пускать не будем». «Вы к нему очень добры», — неопределенно сказал хрипач. «Мы ничего не можем иметь против того, чтобы он в свободное время с разрешения своей тетки посещал своих знакомых. Мы далеки от намерения обратить ученические квартиры в места какого-то заключения. Впрочем, пока не разрешится история с Передоновым, лучше будет, если Пыльников посидит дома».
Скоро уверенная ложь Рутиловых и Сашина была подкреплена страшным событием в доме Передоновых. Оно окончательно убедило горожан в том, что все толки о Саше и о девицах Рутиловых – бред сумасшедшего.